Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В Перми, 20 декабря 2017 года на календаре. Продолжаются дневные эфиры на радио «Комсомольская правда» Пермь. Меня зовут Олег Русских. Как мы и анонсировали, друзья, у нас тренер баскетбольного клуба «Парма» сейчас в прямом эфире. Вячеслав Шушаков. Вячеслав Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте я вас чуть-чуть подтяну по громкости, вот так вот. Товарищи пермяки, напоминаю вам, что уже послезавтра «Парма» сыграет в Перми матч Кубка России с «Локомотивом» из Краснодара. Очень сильной командой, но там Кубок России. Регламент Кубка накладывает свои ограничения, мы будем об этом разговаривать. А не так давно «Парма» выиграла в Нижнем Новгороде. Это была третья победа и последняя игра регулярного первенства Единой Лиги ВТБ в этом году. Собственно, о некоторых итогах и перспективах будем разговаривать с Вячеславом Владимировичем. Скажите, пожалуйста, давайте сначала, как вам выступление команды вот за эту осень? 10 игр, из них 3 победы. Это хорошо, плохо, много, мало? Как вы оцениваете?
И, естественно, последние матчи показали, что мы добавляем, но так случилось, что 2 важных матча мы упустили. Это, естественно, в Минске мы проиграли.
О, как обидно было.
Очко, да. И у нас было обидное поражение, так скажем, с Астаной домашний матч. Угу. То, что, естественно, ставится задача все домашние матчи брать, особенно из той нижней части, да, турнира таблицы, назовем их, так скажем, с 5 по 13, то эти 2 матча таких были ключевыми для нас именно с психологической точки зрения, и мы их не взяли. Ну и, естественно, тяжелая поездка оказалась в Енисей.
В Красноярск, я имею в виду, да, то есть Енисей – это команда Красноярска.
Да, с Енисеем, да, то есть мы так называем, да, там, названием клуба, но город, естественно, в первую очередь. И вот эти 3 матча, которые для нас были ключевыми, да, те, которые мы 3 выиграли, они как закономерность должны были у нас в строке победы стоять победы. И, соответственно, очень хорошо, что мы именно на выезде взяли Нижний Новгород.
Товарищ пермяки, для тех, кто, может быть, подробно не знает таблицу Единой Лиги ВТБ, там есть четкая группа лидеров, команды, которые... Давайте говорить откровенно, с которыми «Парме» сейчас по уровню играть тяжело. Я имею в виду ЦСКА, «Локомотив», «Уникс», «Зенит», «Химки», наверное, да, к ним можно добавить. Да, вот эти 5 команд. Остальные, наверное, по силам, я так понимаю.
Да, это как раз тот наш уровень, наш турнир, где мы должны забирать свои очки.
И даже «Автодор».
Конечно.
И даже «Автодор». Слушайте, вы знаете, посмотрев большинство, наверное, матчей «Пармы» в этом сезоне, команда оставляет очень противоречивое впечатление.
Двоякое.
Двоякое. Именно противоречивое. Да, потому что я не могу объяснить, почему «Парма» матч, скажем, в Красноярске сыграла плохо, и тактически, и физически, и по игрокам, и по попаданиям, по всем компонентам. А матч в Нижнем, например, сыграл отменно. Вот, ну, там понятно, что... В общем и целом, контролируя ход игры. Тренерский штаб для себя, как вы это объясняете, Вячеслав Владимирович?
Давайте так, все равно все начинается, скажем так, с формирования, да, команды.
Конечно.
С игроков. Естественно, есть некий риск, всегда присутствует, при том, что когда ты особенно набираешь легионеров. И в нашем случае так и случилось, что мы взяли легионеров, которые в конце концов у нас в какой-то степени превращаются в звездочек. Кто-то может не заиграть, но это всегда риск определенный существует на определенное количество человек. Угу. Кто-то все равно, может быть, мы могли не попасть. Сейчас, наверное, это и сказывается то, что они в разном как раз психологическом состоянии.
И
для кого-то была, да, для кого-то была неожиданность такая длинная поездка в Красноярск.
Перелеты,
да, пересадки, ожидания самолетов. Там у нас было 4:40, мы только летели из Москвы до Красноярска. Это тоже сказалось в какой-то степени, что ты постоянно в этом кресле, да, самолета сидишь, двухметровый, тебе нужно ерзать и как-то перелететь. Ну, естественно, какой-то там временной отрезок и все. Но сейчас, наверное, не об этом, не о том состоянии, да, о том, что... Даже взять параллельно эти две игры, Нижний Новгород и,
Красноярск.
И Красноярск. Давайте возьмем и просто поменяем, допустим, соперников, как бы оденем в одну и ту же форму,
ага.
И, а нас составим в нашей форме.
Ага.
И так выходит, что взять не 40 минут, а 80 минут матча. И, соответственно, в принципе, по всем показателям мы все делали все то же самое, что в Красноярске, в Нижнем Новгороде. Но в Нижнем Новгороде у нас получилось именно забить свои свободные броски.
Угу.
А с Нижним Новгородом мы именно, может быть, с хорошим акцентом сыграли в защите именно против лидеров, которые не смогли показать свою игру.
Угу.
И опять же, те лидеры, которые находятся в Нижнем Новгороде, они, может быть, как раз в том физическом состоянии, они как раз где-то нашего уровня. Оказалось так, что в Красноярске были X-фактор, что там Хиллард, который угу. почувствовал игру, и он быстро нас наказал. И какую-то фантастическую игру выдал у них еще один легионер, от которого тоже...
Никто не ждал этого.
Не ожидали, да, я просто сейчас фамилию уже не помню.
Да мы поищем потом, если что. Слушайте, смотрите, опять же, если брать состав Пармы. Мы сейчас про Парму же, друзья, в первую очередь. Кстати, товарищ Пермяки, и Вайбер для связи, Вайбер Телеграм по номеру 922-3886-96,6. Телефон 2075-96,6, но мы его потом включим, если успеем. А Вайбер-то постоянно задавайте вопросы Вячеславу Шушакову. Если взять Парму, смотрите, по команду вот так вот, по возрасту опыта можно жестко разделить на две части. Нет у вас такого ощущения? 22-24 года молодые игроки, в том числе, кстати, и легионеры, да, причем, товарищ Пермяки, все четверо, я имею в виду, я сейчас не беру Гражулиса, хотя он тоже молодой, собственно, да. Ну, там вот Гейнс, Морейра, Макентайр, Тремаклин и даже Гражулис. Угу. Плюс к этому добавляем там Ванюхова нашего. Это все, ребята, там 22-24 года.
Ну, Гейнс 27.
Да, Гейнс постарше, да, совершенно верно, Гейнс 27. Да, конечно, 27.
Угу.
Группа игроков наших, костяк как бы Пармы, которая, ну, от 28 и старше. К ним еще прибавляется, наверное, Яковенк, да, такой же опытный игрок. К ним еще можно, наверное, прибавить Вздыхалкина.
Да.
Да, то есть она такая... С одной стороны, молодые лидеры, а ведь у нас сейчас легионеры, ну, во многом, наверное, лидеры, а с другой стороны, опытные старожилы. Как они уживаются вместе? Как там, как они взаимодействуют? Насколько это удобно, неудобно, когда команда вот из таких двух равных почти групп состоит? Ну, на самом деле, удобно, когда ведь они все равно, как бы, примерно погодки, что называется. Вы замечаете эту разницу?
Эта разница очень нужна в каждой команде, что нужны, как говорится, старички-ветераны и нужны молодые, у которых мотивация достаточно высокая, угу. чтобы быть лучше, чтобы в конце концов заработать себе контракт на следующий год или, ну, допустим, стать, у них есть какая-то цель. И есть ветераны, которые знают, как эту цель достичь. Они уже прошли определенный этап в своей карьере, и, соответственно, я думаю, что как раз такие люди нужны и в раздевалке, и на скамейке, которые, так скажем, задают некий такой тон именно поведенчества, да, там, в команде. Поэтому это нормальная смесь, гремучая, так скажем. И при том, при всем, что как раз брали игроков того же Вздыхалкина и Яковенко, которые знают эту лигу, имеют опыт, они знают команды, знают игроков, и, естественно, они этим делятся. И взять наших, допустим, тех же легионеров, которые, почему и мы так играем, да, скажем так, как вы говорите.
Неровно.
Неровно, они как раз первый год испытывают вот эту лигу, угу. Вот этот уровень, не знаю, эти условия, в которых они находятся, в России, да, там, блин, в Перми.
А все парни первый раз, да, у нас, никто из парней,
да,
не играл.
Да, и там тот же Трэма Клин, он вообще из колледжа приехал, и у него тут тоже глаза, так скажем, большие, да. Такие, так, от некоторых вещей. Тоже это определенный опыт, стресс, который кто в какой степени его переживает. Кто-то быстро, кто-то медленнее, кто-то вообще в нем находится.
Слушайте, как раз вот эта неровность, ну, я, например, ее вижу очень сильно, на Гейнсе я ее вижу. Одну игру Гейнс может набрать там за 20, и изящнейшим образом исполнить свой функционал от начала до конца. В другую Гейнс выходит от него. Я понимаю, что от него вы ждете, да, а Гейнс проваливается. Это психика, это физика, это что?
Ну, естественно, это с ним много говорили о том, что много от него чего зависит в каждой игре. Мы не говорим, что там в клубе или там, угу, в команде, а именно в каждой игре, как от лидера, как от нападающего. Он, естественно, это чувствует. И второй вопрос, как он с этим справляется. Угу. Соответственно, его нужно, ну, как мы сейчас это все равно определили, постоянно держать в неком таком тонусе, постоянно проводить с ним беседы, индивидуальные тренировки, что очень важно, чтобы он именно чувствовал, что постоянно быть во внимании, да, там, к нему. И здесь как раз вот от этого и зависит все остальное, что он выдает на площадке. Да, он берет на себя, но если он не почувствовал, то это очень страшно для нас. Здесь как раз у него тоже в такие до этих лет, скажем так, он такую роль не играл на самом деле. Даже в прошлом году то, что он находился в Германии, он не был человеком, который решал на площадке
судьбу матча.
Судьбу игры
фактически. Да, во многом, да, от Гейнса иногда
здесь зависит, на него, да? Немножко нагрузка упала, так скажем, тяжелым грузом. Поэтому, естественно, он в одном матче выдает, в другом может не выдать. И от этого очень многое зависит.
Прекрасная была история при трансляции из Нижнего. А, я не знаю, видели, ну, вы-то там были внутри, а мы смотрели, там, кто не поехал. Мы смотрели, уважаемые радиослушатели, трансляцию здесь. И там Нижний, кстати, хорошее качество трансляции выдал, и у них там с комментаторы свои, и предматчевый разогрев какой-то есть. В общем, по-хорошему сделано. И в том числе, комментируя всю эту историю, а вот Фрэнк Гейнс, говорит комментатор, всем хороший игрок, только вот говорят, что он без броска. И тут Гейнс забивает из-за дуги, да еще через руки. Это было очень весело. Смотрите, очень смеялись. Ну, правда, что понятно, что не все комментаторы знают всех игроков, но так очень весело сошлось. А вторая история из другого игрока, на которого, я полагаю, в Парме возлагают много надежд, Коди Миллер-Макентайр, который, как кажется, последние матчи функционально подсел. Но он, нет у вас ощущения? Или развейте мое и зайти?
Нет, я бы не сказал. Он прекрасно себя чувствует. И в Нижнем Новгороде он все равно сделал то, что от него требовалось.
То есть вы задачи для него поменяли?
Почему? Нет, у него всегда одна и та же задача – это вести за собой команду. Угу. В какой-то степени останавливать, например, останавливать темп, или наоборот, этот темп взвинчивать так, чтобы, ну, знаете, там, подобрал мяч и до чужого кольца донести и там забить сверху. В принципе, то, что он умеет. И как раз это очень важный фактор, который он это понимает и тоже это делает.
Ну, мы просто помним, что несколько матчей по осени Коди выдавал там за 20 очков за игру, а то и дабл-дабл. У меня, по-моему, один и был. То есть так это. Посерьезно все это было. Сейчас мы видим, сейчас я вижу, да, что результативность у Макентайра в каждом матче стала пониже. Я почему и спрашиваю, это его функциональная готовность или вы сменили для него задачи?
Давайте так, другие клубы тоже не спят, они тоже изучают соперников, они изучают игроков, которые находятся в нашем стане, да, и, естественно, против него определенным образом уже начинают играть в защите, да. Есть какие-то, у каждого игрока, наверное, у каждой команды есть какие-то слабые стороны, сильные стороны, естественно, соперник давит именно в эти места, допустим. И также и с Макентайром. Я думаю, что его немножко начинают раскусывать, поэтому ему нужно к этому тоже быть готовым, что его знают его сильные стороны, и развивать те места, которые у него, например, сейчас слабые. И он этим как раз очень активно занимается. Очень важно, что как сам человек подходит к этому. Потому что кому-то наплевать на то, что ну и что, ну и ладно, я все равно там, я готов, я могу, я сделаю. Но это все показывает, так скажем, тренировочный зал, кто как работает над собой.
Слушайте, просили задать вопрос. Ну, конечно, товарищ Пермяки, замечательный данк Маклина в последний матч. Вы знаете, что он попал в топ-лиги?
Хайлайты, да, так, да, называемые.
Так называемые хайлайты.
Да, знаю, он второе место там занял. Но и Макс Дебовский с блокшотом попал, и как раз Коди попал. То есть наших трое там в десятке лучших моментов.
В десятке лучших моментов тура,
этого, да. Тура, да, Лиги ВТБ.
Слушайте, и первый вопрос, который радиослушатели спрашивают, если спрашивают про игроков Пармы, конечно, спрашивают про Сергея Чернова. Где он, то есть понятно, где он, да, в каком он состоянии, ну, как бы совсем, в смысле травм, да, но для Сергея совершенно неудачный сезон, вот пока, во всяком случае, и, конечно, его любят, болеют и ждут, в каком он состоянии?
22-го он выйдет на площадку. Оттуда будет, ну, как говорится, новый виток, я думаю, что его...
Игры,
карьеры и все остальное.
Он восстановился?
Да, сейчас он тренируется, и поэтому надеюсь, что все обойдется.
Ну, передайте было ему наши пожелания.
Просто на самом деле, да, у него была травма, и он очень рано снова начал нагружать ногу и получил рецидив, и это его, конечно, отодвинуло. Но на такое время.
Смотрите, друзья, там просто Чернов прямо перед началом сезона, там, в самом начале, я даже совершенно не помню, травмировался и выходил там первый матч, потом он начал играть в начале сезона, и, по-моему, на игре с Уралом в октябре он и получил рецидив травмы.
Он тогда уже с болью играл, но да. У него, конечно, рвение-то именно играть, вы понимаете, да, что,
конечно,
в принципе, это его жизнь. А тут так вышло, что с Уралом именно, да, боль стала сильная.
Про матч 22-е. Формат Кубка России, он странный формат. Ну, то есть, как странный? Он действительно своеобразный. За Кубок России, товарищ Пермяки, баскетболисты играют без легионеров. Только россияне.
Да.
С одной стороны, это делает как бы Кубок России соревнованием, в которое, грубо говоря, команда из Лиги А, условно, может пободаться с грандами. Да? А с другой стороны, не все гранды и не всегда могут на это заявляются. Да, это тоже, ну, в общем, такая двойственная история. И Парме в определенном смысле, я не знаю, там повезло, не повезло, сейчас Вячеслав Шушаков нам об этом расскажет, она в этом этапе по жеребьевке или еще как-то попала на Локомотив из Краснодара. Команду сильную саму по себе, да еще в которой играет 5, если я не ошибаюсь, игроков сборной России. Поэтому как по шахматам, как оно? Как вы оцениваете соперника именно в таком составе? Вы понимаете, как с ними играть? Вот когда они без своих лидеров?
Естественно, по большому счету мы находимся в равных условиях.
По большому?
По большому счету, да. Но если углубиться в детали, в некие, да, то у нас есть небольшое преимущество, потому что наши все-таки игроки с русским паспортом, они больше проводят времени на площадке и больше, я бы сказал, принимают участие именно в результате игры, в результате самого матча. Если взять «Локомотив», то у них подбор легионеров очень сильный,
очень.
И они решают весь матч. Просто на 90% решают легионеры в «Локомотиве». В нашем случае у нас, в принципе, 60, я бы сказал, там...
На 40.
Да, 60 на 40 – это уже как бы лучше.
Ага.
И, естественно, даже с учетом того, что там, да, там игроки сборной России, но и в сборной России эти игроки не решают то, что от них там требуется.
Ну, это они, да, так, конечно, это не Швед, не Мозгов.
Такие же чернорабочие, в принципе, они игроки такого, знаете, ролевого плана, что им нужно выполнить определенную роль на площадке.
Ага.
Да, определенным таким опасным игроком, который может все, тот же Михаил... То есть не Михаил, а Дмитрий Кулагин.
Дмитрий Кулагин, да, там, да.
Миша играет в этом,
да.
ЦСКА. Дмитрий Кулагин является, и, конечно, Хвостов. Это таких два человека, которые могут создать очень много проблем любым командам и любого уровня. Естественно, в каком они будут состоянии против нас, что они, как мы дадим вообще сыграть.
Это оба защитника, уважаемые радиослушатели. Там Хвостов, он чуть пониже, он 190, Кулагин, он уже под 2. То есть он еще какие-то может функционал исполнять, кроме чисто защитных. Ну, то есть, да, такие истории. Но как против них тактически играть? Стандартный... Мы не выдадим тайну, Вячеслав Вадимович.
Нет, ради бога, просто мы в любом случае, у нас еще
два дня
до игры, и мы эти все акценты как раз на тренировках расставим.
Ага.
Потому что у нас так получилось, что позавчера мы прилетели из Нижнего Новгорода, вчера у нас была втягивающая тренировка для всех. Сегодня мы уже вечером конкретно будем говорить, рассказывать и готовиться все наши, там, скажем так...
Ага.
Заморочки.
Слушайте, спрашивают вас, а вы легионеров на Новый год домой отпускаете, спрашивает Илья у нас по Вайберу. Пускайте легионеров?
Да. У них есть свое Рождество, вы знаете, да, они там 25-го его справляют, и буквально завтра, послезавтра они все уедут у нас.
А, то есть они матч-то, скорее всего, с «Локомотивом»
да, не выведет. Они пропускают этот матч, но они приезжают уже к Новому году и начинают тренироваться. То есть для них Новый год – это, в принципе, как, знаете, там, суббота-воскресенье пройдет, а не как у нас это новое.
Ну, просто, понимаете, если посмотреть на календарь Пармы, Вячеслав Владимирович, получается, что для них последний матч был 17 декабря, а следующий будет 13 января.
Да.
Вот такой большой, получается, да. Период. И то есть, знаете, можно отдохнуть.
Ну, отдохнуть, это, конечно, громко сказано, но сделать некий такой перезагруз, перерыв. Они сейчас ездят к родным, близким, немножко все-таки получат определенные эмоции, чуть, так скажем, зарядятся, скорее всего, о чем мы говорили. Тот же Фрэнк Гейнс говорит, у него за карьеру именно баскетболиста, потому что он по Европе очень много ездил, у него первый раз получится справить Новый год с родными и близкими именно дома. Именно дома. И он поэтому очень этому рад. И надеюсь, что как раз он привезет оттуда новые большие заряженные батарейки, вставит в себя и будет еще с удвоенной энергией.
Это, друзья, это конкурентное преимущество Единой Лиги ВТБ в данном случае для легионеров. Да. Друзья, Вячеслав Шишаков у нас в студии, тренер команды «Парма». Мы сейчас прервемся на 4 минуты рекламно-информационного блока, потом продолжим. Будет у вас время, чтобы задать свои вопросы. 14.33 в Перми, радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня» в прямом эфире. Меня зовут Олег Русских, у нас в гостях Вячеслав Шишаков, тренер «Пармы». Понятное дело, что не можем, это мы в первой части про это не разговаривали, друзья. Понятно, что вы нас совершенно справедливо упрекаете в Вайбер, что мы ничего не сказали про информационный повод. Я имею в виду про матчи сборной, которые будут здесь в феврале. Вячеслав Владимирович, просто я понимаю, что информационный повод так совпал. Вчера сообщение появилось о том, что женская и мужская сборная России по баскетболу вроде как сыграют отборочные матчи в Перми. Вот это самое «вроде как». Насколько точно они к нам приезжают?
Но официально на сайте РФБ это сообщение уже висит.
Mm-hmm.
Это 100% будет матчи.
То есть, если никакого форс-мажора, мы их там откладываем в сторону, то сборные, да, приезжают.
Да.
А, товарищ Пермяки, мужскую-то сборную мы у себя видели, женскую сборную мы не видели у себя ни разу. Да, честно, по-моему, это интересно.
Это очень будет интересно.
Слушайте, я понимаю, вот это в свое время инициатива Андрея Кириленко о том, чтобы сборная играла матчи не только в Москве, а в разных городах России, она, понятно, что она многими воспринималась там поначалу скептически, оказалась, наверное, достаточно удачной, мне как кажется. Вот, и способствует, в общем, популяризации баскетбола. Но сейчас две сборные приезжают в Пермь. Это личное расположение Андрея Кириленко к Перми, причины выбора. Зачем это нам надо?
Я так думаю, что, во-первых, нам, наверное, как раз это нужно, как раз продолжая популяризацию баскетбола и ту любовь. И, наверное, показать именно женский баскетбол пермякам. Потому что мы с этим здесь в таком масштабе не сталкивались, ну,
не
с каких-то там непонятных времен, да, там, до нашей эры. И второе, я думаю, что немножко удивить ту же сборную России, что как в Перми болеют, потому что многие все это слышали, даже любые наверняка женские команды знают, что да, вот в Перми вот так болеют. Ну, если даже мы знаем, да, там по посещаемости, что у нас происходит на Парме с учетом даже прошлого года. И, соответственно, показать, вот представляете, мы приезжаем, ну, допустим, девушки приезжают в Пермь и играют при полном, заполненном молоте, за них болеет 5 тысяч человек, но я не думаю, что где-то в России такое происходит вообще.
Где-то вообще с женским баскетболом.
С женским баскетболом, и столько народу будет за них, их поддерживать, это другая обстановка.
Абсолютно. А вы уверены, что на женскую сборную России молот забьется?
Почему-то я уверен сегодня. Они играют, если вы, ну, там, дату все посмотрели,
14 февраля.
Да-да-да,
в День Святого Валентина.
Да-да-да, тоже так интересно. То
есть, ну, интересно,
я думаю, за этими девушками еще приедут, наверное, их какие-нибудь половинки.
А нам они зачем? Нам зачем? У нас свои кузнецы есть, нам зачем их?
Согласен.
Слушайте, ну и мужская, это понятно, просто сдвоенная пара. Слушайте, а это на Парму ляжет организация матча? То есть я так понимаю, что это ведь не просто такие вещи организовывать. Или для вас это, в общем, ну, я имею в виду для организационного штаба Пармы, для менеджмента клуба, это вещи более или менее привычные уже. И не будет,
знаете,
сильно отличаться.
Даже мы же проводили кубок.
Финал 4.
Финал кубка 4.
Да.
На то время у нас там справлялось 3 человека. В принципе, самое главное, что... Во-первых, Москва дает добро, потому что все уже опробовано, мы нигде никого не подводили, поэтому сейчас просто есть доверие и, пожалуйста, занимайтесь. Все, потому что не думаю, что кто-то бы отказался от таких матчей, но нужно тоже понимать степень риска, да, там, что менеджмент может там в какой-то степени подвести. Вот сейчас... И мы уже это доказали с прошлогодним даже финалом Кубка России и с проведением этого отборочного, то, что проводили летом, когда с теми же...
кстати, боснийцами.
С той же Боснией.
Вот здесь, конечно, не повезло, товарищ Пермяки. Хотелось посмотреть и другие сборные, не только боснийцы.
Да, опять приедут тоже название, и даже таблички менять не надо, да, как говорится.
Нет, к менеджменту клуба, конечно, хорошо, таблички достали, и все нормально. А болельщикам-то хотелось увидеть, какой, может быть, хотелось бы и разнообразие. Но я думаю, что придут зрители, не сомневаюсь в этом случае. Слушайте, скажите, пожалуйста, ну хорошо, мы понимаем, почему на баскетбол ходят в Перми. Там 5 500, да, у нас средняя посещаемость, Вячеслав Владимирович?
Последняя цифра 5 200 с хвостиком.
5 200 с хвостиком.
Больше, да, и второе место там 4 100 с хвостиком. Получается, мы на 1000 зрителей точно обгоняем.
И тех, кого мы обгоняем, это не столица. То есть это не Москва. Это не Питер.
Да, как так и выходит, что там интерес такой именно к баскетболу. Ну, видимо, за счет перенасыщения зрелищ не такой высокий, как, скажем так, в таких городах, как Пермь, Краснодар, ну и на сегодня еще Казань там подтянулась. Но я так уже, зная, почему это ага. у них два топовых матча прошло, Химки и ЦСКА, они, конечно, тут заскочили на второе место.
Ну вот,
посмотрим,
кстати,
посмотрим, что дальше будет.
Кстати, удивительно, знаете, что не столько Москва, там-то хотя бы понятно. Удивительно, вот, например, та же Казань. Ведь топ же клуб Уникс. Топ. Европейские турниры. Обалденный, ну, замечательный состав. Выдают матчи, товарищ Пермяки, ну, правда, иной раз такая феерия, что ты понимаешь, что не зря баскетбол самая умная, самая лучшая игра с мячом. Но при этом вот не ходят, мало ходят, редко ходят, странно ходят. Вы с коллегами, когда общаетесь, у вас есть какое-то вот понимание, почему так, почему не эдак?
Вы понимаете, можно... Вот это, наверное, все пошло как раз с тех времен, когда Сергей Валентинович Кущенко некий привил вкус к торжеству, да, торжеству ага. каких-то побед или каких-то, вот, не знаю. И можно отметить Новый год, не знаю, в квартире и там за рюмкой шампанского, а можно выйти, пострелять фейерверки, погулять, хороводы покрутить, там, не знаю, еще что-то. То есть это так отметить, чтобы потом всем об этом рассказать, как я отметил Новый год, допустим.
Да.
Здесь та же ситуация. Мы, когда стали чемпионами, это был такой праздник, это просто был праздник Пермского края на тот момент, может
Конечно.
Быть, еще все в этом духе, Пермской области. И так выходит, что в Казани они и как продукт, как баскетбол, он не преподнесли его как именно как праздник, что это, блин, круто, что это...
Здорово, все, весело,
что это
красиво.
Здорово, да. И это, на самом деле, это такой успех для нас, для всех.
Угу.
И вот это вот как раз не хватает, вот этого ажиотажа определенного вокруг этого вида спорта, если взять. В других городах, и поэтому у нас ажиотаж, он все равно продолжается. То есть мы должны постоянно держать эту планку.
Вы знаете, уважаемые радиослушатели, когда мы в Минске вызвали такси, нас таксист спрашивает, а что приехали-то? Ну, вы приехали куда-то. А мы говорим, на баскетбол. У нас баскетбол есть? Спросил таксист. И это было на протяжении там, вот всего там, нескольких дней пребывания в Минске, да и в других городах. Иногда. У нас баскетбол есть? Спрашивают в городе. В Перми такой вопрос задавать глупо. Слушайте, от радиослушателей, давайте все-таки несколько вопросов. У нас осталось 5 минут. Вячеславу Шушакову. Эдуард вас спрашивает, будут ли еще, планируете ли вы приобретать еще игроков? Есть ли у вас планы на усиление?
В любом случае, мы этим селекция, она не останавливается круглый год.
Угу.
И, естественно, если будет ситуация, то мы этим воспользуемся.
А в баскетболе трансферные окна, они как-то по времени делятся? Или у вас нет такого вот
там
жесткого расписания, как в футболе?
Но после, да, там еще можно где-то до февраля еще можно бомбить.
Да?
Да.
Ну, то есть, ну, как бы конкретно...
Пока нет, сейчас никаких конкретных переговоров нет, и на сегодняшний день не собираемся.
Не собираетесь?
Нет.
Так, дальше спрашивают вас, не жалеете ли о том, что Нелюбов ушел в «Локомотив Краснодар»? Игорь вам задает вопрос. Речь идет, товарищ Пермяки, кто не в курсе, об Иване Нелюбове, который пару сезонов играл в Парме, и вот с этого сезона сейчас играет в краснодарском «Локомотиве». Наверное, мы с ним увидимся 22-го, я думаю.
Да.
Он будет играть на площадке.
Знаете, тут тоже у меня такое по-человечески, наверное, жалею. Как игрок, который в этом году мог бы привнести нам пользу, ну, принести пользу, угу. то не жалею, по большому счету. Поэтому вот если ответ вот таким остается.
Угу. Угу. Скажите, вопрос от Бориса. Скажите, довольны ли вы тем, как заиграл Гражулис? Такое ощущение, что он вялый и как будто бы немножко мятый. Я не знаю, мятный? Какое слово вы имели в виду, Борис? Давайте остановимся на слово «вялый».
Ну, на самом деле, Гражулис является ролевым игроком, от которого требуются определенные задачи в игре.
Угу.
Нужно как правильно защититься против лидеров и, соответственно, выполнить свою работу в нападении. Все. для главного тренера он эту задачу выполняет, поэтому, так скажем, что со своей ролью он справляется.
Так, вопрос, как не... От Татьяны, хорошо. Вопрос от Татьяны. А будет ли Иванухов играть 21 февраля за сборную России?
Это вопрос главному тренеру сборной России.
А неофициальная инсайдерская информация?
Ну, на самом деле, мы над этим работаем, и, соответственно, у Вани все карты в его руках.
Ну что ж, замечательно. На самом деле, я думаю, что никто... Вот замечательно будет, если Иванухов сыграет со сборной России. Если
я
его...
бы этого очень хотел, да, потому да, что да. мы... Ну, даже с учетом того, что даже летом его когда не брали, пришлось как раз вот это сделать контрольный звонок и сказать, что ну, нужно обращать внимание на молодежь, которая... в конце концов, может, в конце концов, стать теми самыми шведами и Карасевыми, которые сейчас находятся в сборной.
Ну, на самом деле, будем надеяться.
В этот раз, как я считаю, у нас же пермский эфир. Угу. Ну, Бабурина взяли, чтобы, видимо, как человека, который из Нижнего Новгорода, он чтобы сыграл в Нижнем Новгороде.
Ага,
где
вот
он, да, где он висел на баннерах и все, но он там не сыграл толком, да, там, назовем так. Ваня Ухов как раз достоин именно этой сборной. Я считаю, это мое личное мнение, может быть, и не только мое, но он достоин именно этой сборной, чтобы быть в ней.
Слушайте, будем надеяться, что спортивные принципы возобладают над какими-то там, возможно, политическими и местными интересами. И на самом деле очень хочется, чтобы Иван Ухов заиграл на таком уровне. Друзья, Вячеслав Шушаков, тренер команды «Парма», был у нас в эфире. Напоминаем вам еще раз, 22 числа в 19:15 во Дворце спорта «Молот». Кубковая игра «Пармы» против «Локомотива» из Краснодара. Мы, конечно, всех вас приглашаем прийти и поболеть. Хотя мне кажется, что дополнительное приглашение вам, наверное, и не требуется. Вячеслав, спасибо вам огромное. Желаем вам удачи в пятницу, и не только в пятницу. Друзья, услышимся пока. Слушайте радио «Комсомольская правда».